Новости часа представила Любовь Баматова. Москва, 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Как скандально известный в России швейцарский бизнесмен стал президентом Косово. В Кабардино-Балкарии идет операция по уничтожению боевиков, причастных, возможно, к убийству туристов при Эльбрусе. Как встретит Владимира Путина руководство Европейского Союза в Брюсселе? Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня вступил в должность президента Косово бизнесмен Беджет Паколи, известный российской общественности как участник спорных деловых операций вокруг реконструкции объектов московского Кремля во второй половине 90-х годов. Лидер небольшой партии «Новый альянс Косово», Паколи был избран президентом в третьем туре голосования депутатов парламента области в результате соглашения о разделе власти, участниками которого стали, помимо его партии, Демократическая партия Косово и представители этнических меньшинств, в том числе сербского. Мой коллега Андрей Шарый беседует с приштинским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Арбаной Ведичи.
Господин Паколи стал президентом благодаря его соглашению с Демократической партией Хашима Тачи, победившей на недавних внеочередных выборах в парламент. В обмен партия Паколи, поддержав сторонников Тачи в парламенте, сделала возможным формирование нового правительства. Это соглашение вызвало ярость депутатов от оппозиции, которые покинули зал заседаний и не участвовали в третьем туре голосования по кандидатуре президента. Дело в том, что согласно Конституции Косово, для выборов главы государства в первых двух турах голосования необходима поддержка 80 депутатов, двух третей от общего числа. А в третьем победитель определяет простым большинством. Так вот, после второго тура голосования был объявлен перерыв, что даже по мнению некоторых сторонников Хашима Тачи является нарушением процедуры. После голосования в третьем туре без участия депутатов от оппозиции, когда в зале осталось всего 67 депутатов, Паколи, за которого в первых раундах и 60 депутатов не голосовало, получил президентское кресло. Все это вызвало вопросы и у оппозиционных политиков, и у гражданских организаций.
Что представляет собой политическая партия, которую возглавляет Беджет Паколи?
Он образовал партию после возвращения из эмиграции в 2007 году, незадолго до провозглашения независимости Косово. Это популистская партия. Паколи, который сам себя называет мультимиллионером, продолжает занятия бизнесом. Его компания Mobitex работает и в Косове, и в Швейцарии. Партия Паколи участвовала в трех избирательных кампаниях. Ни в одной заметного успеха не добивалась. На последних выборах Новый альянс Косово в блоке с несколькими мелкими политическими организациями и экспертными группами набрал чуть больше 8% голосов, едва преодолев барьер для попадания в парламент. Это, кстати, момент, на который обращает внимание оппозиция, поскольку, согласно Конституции, президент должен быть объединяющей общество фигурой, а на всенародных выборах у Паколи не было никаких шансов победить. Об этом говорят даже политики из партии Хашима Тачи.
Паколи, без всякого сомнения, самый известный косовский албанец в России. Что в Приштине говорят о его участии в сомнительных деловых операциях в России? Известно ли вообще об этом?
Да, известно. И как раз после известия о том, что Паколи может стать президентом, об этом много писала местная пресса. Он обороняется так: меня подозревали в даче взяток, но эти обвинения никем и никогда не были доказаны в суде. Конечно, в Косове разговоры о возможных кремлевских связях Паколи и деловых интересах в России не прибавляют ему авторитета. Во время процедуры голосования в парламенте оппозиционные политики открыто говорили об этом.
Это была обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Арбана Ведичи. Как я уже упомянул, Беджет Паколи известен российской общественности как участник спорных деловых операций вокруг реконструкции Кремля. Эту историю напоминает мой коллега Мумин Шакиров.
Беджет Паколи, претендующий на звание богатейшего албанца в мире, появился в России в начале 90-х. Будучи главой швейцарской строительной компании Mobitex, он реализовал ряд проектов в Якутии, где по познакомился с мэром Якутска Павлом Бородиным. Последний в 1993 году стал управделами президента России. Вскоре МБТЭКС получила заказы на реконструкцию первого корпуса Кремля, президентской резиденции Шуйская Чупа, Белого дома, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты и ряда других объектов. Объем подрядов компании исчислялся сотнями миллионов долларов. Деньги шли из российского бюджета. Это насторожило и российских, и швейцарских прокуроров. Против Паколи в обеих странах были возбуждены уголовные дела по подозрению в даче взятки чиновникам в Кремле в сумме 4 миллиона долларов и отмывании денег. Одновременно разворачивалось личное противостояние бюджета Паколи с генпрокурором России Юрием Скуратовым, который инициировал дело МБТЭКСа и вскоре после этого в результате политического скандала лишился своего поста. По делу компании МБТЭКС в 2001 году в швейцарской тюрьме в качестве подследственного сидел бывший управделами президента Павел Бородин. О том, какую роль сыграл бюджет Паколи в российской политике, рассказывает автор расследования по делу МБТЭКС, журналист Владимир Иванидзе.
Бюджет Паколи тогда совсем не был таким успешным бизнесменом. Это был посредник, который помогал отмывать деньги всяким людям, типа Павла Бородина, бывший управляющий делами президента, и некоторые, скажем так, на уровне министров и замминистров, которые были или потом стали. Еще я вспоминаю цинизм самого Бородина. Вспоминаю, как он обещал меня отправить в тюрьму на 5 лет, но судьба распорядилась так, что в тюрьму попал он. Бородина отпустили в обмен на признание того, что он отмывал деньги. Так что он осужден, просто это внесудебная процедура, соглашение с прокуратурой. Он признает, что он совершил преступление, и его отпускают. Ну, как бы он платит штраф. Штраф оплатили российские налогоплательщики. Они признали свою вину, то есть они адвокаты, я имею в виду Бородина. В этом случае его признали виновным и его отпустили. Паколи — это часть коррупционной схемы России, откуда никакие документы швейцарцам так и не передали. А для того, чтобы обвинить Паколи в финансовых преступлениях, которые он совершал, нужно было получить документы от России, чего не было сделано, естественно. Так что я не думаю, что это так прям удивительно. Многие люди, у которых тесные связи с российским истеблишментом, они не были осуждены только из-за этих связей. Потому что прокуратурой манипулируют власти в России. Вот и все.
Почему в этой истории реально потерпевшим, по большому счету, оказался только генеральный прокурор Юрий Скуратов?
Потому что Юрий Скуратов, может быть, предполагал, что уголовные дела, которые при нем были открыты, это, разумеется, дело МБТЭКС, разумеется, дело Аэрофлота и некоторые другие, то ему удастся заработать не только имя, но и что-то такое сделать, что-то очень важное. Я так предполагаю. То есть мои встречи и разговоры с ним, их было не так много, но мне кажется, что ему хотелось что-то сделать. Но проблема в том, что маховик, жернова, которые включают в Кремль, они разотрут кого хочешь, а Скуратов был легкой жертвой, поэтому, собственно, его просто утопили вот в этих нечистотах, которые начали на него лить, вот и все.
Все комментарии Владимира Иванидзе остались его журналистской версией. Обвинения в адрес бюджета Паколи, выдвинутые прокурорами, официально не доказаны. Мы попытались связаться с несколькими участниками тех событий, но они отказались от интервью. В конце 2000 года российская генпрокуратура за отсутствием состава преступления закрыла дело МБТЭКС. А после того, как в 2002 году то же самое сделала швейцарская прокуратура, о скандале вообще перестали говорить. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве. 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Продолжается эвакуация российских граждан из Ливии. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призывает Евросоюз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, 6 ранены, убиты 3 боевика. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» и в 23 часа «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем нашу программу. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии продолжается спецоперация, которая началась накануне вечером, рассказывает Елена Поляковская.
На обнаруженной в Приэльбрусье базе боевиков находилось много продуктов питания, оружия и милицейская форма, сообщил агентству «Интерфакс» представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов. Он также высказал предположение, что члены этого вооруженного подполья могли быть причастны к нападению на туристов из Москвы 18 февраля. Именно эта трагедия дала повод говорить о всплеске насилия в Кабардино-Балкарии. Хотя, по словам заместителя редактора отдела политики газеты «Московские новости» Ивана Сухова, ситуацию в этой республике уже давно нельзя назвать спокойной.
По сравнению с 2009 годом в Кабардино-Балкарии в 2010 году оказалось неожиданно в 6 раз больше террористических актов, и число их составило около 120. То есть это почти каждые 3 дня. Но для людей, которые более-менее за ситуацией следят, ничего совсем такого неожиданного в этом нету. Ну и, в общем, даже, наверное, и те, кто не совсем следят, они помнят, что было нападение боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. Признаки того, что там не все спокойно в этой курортной, очень приятной республике, они были и до этих событий в Приэльбрусье.
Убийство московских туристов стало преступлением из ряда вон выходящим для местных жителей, которые признаются, что стрельба и убийство милиционеров стали уже давно привычными в Кабардино-Балкарии. И хотя в интернете есть признание членов вооруженного подполья в том, что они застрелили туристов из Москвы, эксперт по Северному Кавказу, журналист «Московских новостей» Иван Сухов считает, что у боевиков не было мотива совершать это преступление.
Достаточно удивительно, что была предпринята атака на туристов, потому что, на самом деле, какая бы сложная там ни была ситуация в республике, помимо вооруженного подполья, там есть определенный уровень политической конфликтности. У Конокова есть достаточно серьезные оппоненты, которые, в общем, не остановятся ни перед какими средствами для того, чтобы его дискредитировать. Есть и конфликт между кабардинцами и балкарцами по поводу земель в Приэльбрусье. Но при этом все стороны этих конфликтов возможные, они понимают, что туристы – это тот ручеек денег, который протекает в Кабардино-Балкарию, из которого они все, в общем, питаются. И мне очень странна атака на корову, которая дает молоко. Это достаточно неожиданная вещь, которая раньше таких прецедентов не происходило. Поэтому вот эта вот странность, она заставляет задумываться о том, что, может быть, это были и не боевики. Какие бы ни были боевики, там, по мнению экспертов, они считают, что часть подполья имеет финансовые интересы в этих вполне легальных гостиницах, там, подъемниках и так далее. И какой бы ты ни был боевик, ты все равно отдаешь себе отчет, что если там откроют стрельбу, то в эти гостиницы, на эти подъемники никто больше никогда не приедет. Поэтому возникают, конечно, вопросы на тему о том, что на самом деле единственной страной, которой выгодно то, что произошло, являются силовые структуры, если уж положа руку на сердце говорить.
Большинство экспертов считают, что за прошедший год характер действий вооруженных формирований в Кабардино-Балкарии изменился. Произошло это после того, как в марте 2010 года был ликвидирован лидер кабардинских исламистов Анзор Астемиров. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, Астемиров был предсказуем, в отличие от нынешних лидеров подполья Кабардино-Балкарии.
Во времена Астемирова, 2005 год, сейчас вспоминается вообще как романтический, потому что тогда, по крайней мере, была некая структура, по крайней мере, она не была построена в принципе единого начала, но, тем не менее, хоть какая-то координация была. Соперник был, по крайней мере, более или менее предсказуемый, да, было понятно, что и почему происходит. Вот, а сейчас этого нет, сейчас действительно подполье не координировано совершенно. Вот, есть просто очень достаточно горизонтально организованное подполье, которое между тем каким-то образом поддерживает связи внутри себя.
По факту боестолкновения, произошедшего в ходе нынешней контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о ситуации в Ливии рассказывает Валентин Барышников.
Из Ливии поступает информация о том, что режим Муаммара Каддафи теряет контроль над все большей частью страны. Впрочем, сведения о происходящем там по-прежнему остаются разрозненными и отрывочными и не могут быть подтверждены из независимых источников. Значительно разнятся данные о погибших. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сообщил сегодня, ссылаясь на различные подсчеты, что жертвами насилия в Ливии могли стать более 1000 человек. По его данным, восточная провинция Киренаика более не находится под контролем режима Каддафи. Фраттини вновь выразил обеспокоенность появлением в этом регионе, как он выразился, радикального исламизма. При этом Фраттини сказал:
«Мы оказались перед лицом крайне опасной ситуации, которую сделали еще более серьезной намерения Каддафи, высказанные им в телеобращении прошлым вечером. Готовность нанести удар по собственным людям, спровоцировать гражданскую войну. Ничто, даже обеспокоенность возможностью прихода к власти в Ливии исламистов, не может оправдать действия, результатом которых является насильственная смерть сотен и сотен невинных мирных жителей».
По всей видимости, противников режима не остановило вчерашнее телевыступление Каддафи, в котором он заявил о готовности сражаться с антиправительственными выступлениями до конца и призвал своих сторонников, как он выразился, очистить Ливию от протестующих дом за домом. Рейтерс сообщает, ссылаясь на местные источники, что большая часть восточной Ливии находится в руках противников Каддафи, что ситуация успокаивается и что в Бенгази люди организуют общественные комитеты по поддержанию порядка. Военные, с которыми корреспондент Рейтерс беседовал в Табруке, заявили, что более не подчиняются Каддафи, что восточная часть Ливии более не находится под его контролем. Между тем, ситуация на западе страны не ясна. По некоторым сообщениям, силы Каддафи, среди которых, как утверждается, много иностранных наемников, контролируют только часть Триполи. По данным же заместителя посланника Ливии в ООН Ибрагима Даббаши, выступившего против Каддафи, у него остались верные части, которые развернуты против противников режима на западе страны. Даббаши выразил опасение, что вчерашнее выступление Каддафи может привести, как он выразился, к геноциду.
«У людей нет оружия, и я думаю, сейчас в Ливии начинается геноцид, и я полагаю, что заявление Каддафи было просто сигналом для его сторонников начать геноцид ливийского народа».
Вот свидетельство туниста, добравшегося до ливийско-тунисской границы. Он заявил агентству Рейтер, цитата: «Многие люди боятся покидать свои дома в Триполи, где вокруг бродят поддерживающие Каддафи вооруженные люди и угрожают всем, кто собирается в группы». Сообщалось о крупных военных силах, переброшенных в Сабрафу, в 80 километрах к западу от Триполи, где противники Каддафи уничтожили несколько зданий служб безопасности. Между тем, приходит информация о расколе в руководстве Ливии. Накануне министр внутренних дел Абдель Фаттах Юнис подал в отставку и призвал вооруженные силы присоединиться к противникам режима. Сегодня ушел со своего поста влиятельный помощник сына Каддафи Саифа Алислама в знак протеста против насилия. Ранее подобные шаги предприняли несколько ливийских дипломатических работников. В то же время продолжается эвакуация из Ливии тысяч иностранных граждан морем, воздухом и сушей. По оценкам Международной организации по миграции, в Ливии находились около 1,5 миллиона иностранцев. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Тему ситуации в Ливии мы продолжим в первой части рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером, после продолжительного заседания, начавшегося утром, Совет Безопасности ООН обнародовал заявление для прессы, где выражается глубокая озабоченность развитием ситуации в Ливии, осуждается применение силы и насилия против гражданского населения и содержится призыв к безотлагательному прекращению насилия. В крайне лаконичном заявлении после заседания Совета Безопасности представитель США в ООН Сьюзен Райс сделала акцент на единодушном осуждении всеми членами Совета Безопасности насилия в Ливии и требовании к ливийским властям проявить сдержанность и обеспечить права граждан. Соединенные Штаты выступают в поддержку законных желаний и всеобщих прав людей во всех странах мира, заявила Сьюзен Райс. Мы верим в то, что правительства обязаны уважать эти права, включая право проведения мирных демонстраций, право выражать протест, право на свободу слова и право на создание политических организаций. То, что Совет Безопасности прибег к заявлению для прессы, наименее весомому инструменту из арсенала своего дипломатического давления, не было неожиданностью. Экстраординарные события последних трех дней, переход нескольких ливийских городов в руки оппозиции, отказ от выполнения указаний из Триполи ливийскими послами в нескольких ведущих столицах, в том числе в Вашингтоне, нелояльность режиму со стороны большинства сотрудников ливийской миссии при ООН во главе с заместителем постоянного представителя, заявление уполномоченного по правам человека ООН о том, что ливийские власти могут быть повинны в преступлениях против человечности, вызвали пока сравнительно сдержанную официальную реакцию со стороны главных международных игроков. Но некоторые видные американские политики считают, что Вашингтон должен действовать решительнее. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри призвал американские и международные компании, действующие в Ливии, приостановить свои операции, а Белый дом подумать о восстановлении санкций против Ливии, отмененные администрацией Буша. С ним солидарно председатель Международного комитета Палаты представителей Ильяна Рос-Лейтонен. Сенатор Джон Маккейн рекомендует установить в ливийском воздушном пространстве зону, запретную для полетов ливийской авиации, с тем, чтобы предотвратить воздушные атаки против противников режима Каддафи. Санкции могут оказаться неизбежным следующим инструментом давления, считает бывший заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Вот что он сказал в интервью телекомпании CNN. Если Каддафи услышит из уст представителей стран, которые имеют с ним дело, единое решительное требование прекратить использование армии против оппонентов, выдвинутое и публично, и за закрытыми дверями, это еще может сработать. Хотя, учитывая непредсказуемость поведения Каддафи в прошлом, санкции являются, на мой взгляд, наиболее реалистичным способом заставить это циничное и жестокое правительство действовать более цивилизованно. А вот как оценивает американскую и международную реакцию на события в Ливии в интервью Алану Давыдову известный американский политолог.
Оцените реакцию администрации Обамы на события в Ливии я попросил сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Я нахожу эту реакцию аналогичной той, что проявлялось в последние недели в отношении других арабских стран, охваченных массовыми волнениями. И тогда, и сейчас Белый дом следует за событиями. Соединенные Штаты должны призвать полковника Каддафи уйти в отставку. Если Каддафи все же останется у власти, Соединенные Штаты могли бы, вступив во взаимодействие с другими странами, ввести против Ливии санкции. США, действуя в одиночку, не способны оказать заметное влияние на режим Каддафи. Насколько события в Ливии затрагивают непосредственные интересы Соединенных Штатов? С точки зрения поставок энергоносителей, интересы США практически не страдают. Доля Ливии в мировом производстве нефти не превышает 2%. Однако всеобщая нервозность по поводу возможного прекращения нефтедобычи в Ливии уже привела к подъему мировых цен на нефть. И все же главную озабоченность США по поводу событий в Ливии вызывают нарушение прав человека в этой стране. Высокопоставленные представители некоторых европейских стран опасаются, что если Каддафи уйдет, то ему на смену может прийти еще более опасный для мира режим. Вы с этим согласны? Нет, я считаю, что если Каддафи, оставшись у власти, продолжит уничтожать собственных сограждан, это будет куда более серьезной катастрофой. Сказал сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймс Филлипс.
С сотрудником Вашингтонского фонда наследия Джеймсом Филлипсом беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призывает Евросоюз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко» депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, Петлин находится в следственном изоляторе. Завтра суд должен избрать ему меру пресечения. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, 6 ранены, убиты 3 боевика. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг протеста против политики нынешних властей. В Ингушетии в Чечне вспоминают жертв сталинской депортации. 23 февраля 1944 года более 500 000 ингушей и чеченцев были высланы в Казахстан и Киргизию. В дороге из-за 13 лет ссылки почти половина из них погибли. В столице Греции Афинах перед зданием парламента произошли столкновения между полицией и участниками всеобщей забастовки, которые протестуют против проводимых правительством жестких мер в экономике. До 75 возросло число жертв землетрясения в Новой Зеландии. Ранены сотни людей, около 300 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов накануне вышел на свободу после 10-дневного административного ареста. В день освобождения на телефон его супруги Анастасии снова поступил звонок с угрозами о нападении на активиста при выходе из заключения. Однако исполнить угрозу не удалось. У спецприемника Удальцова встретили его соратники, а также представители Московского совета солидарности и других организаций. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова.
Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. У спецприемника номер 1 на Симферопольском бульваре его встретили сторонники и активисты других оппозиционных движений, всего около 30 человек. Пресс-секретаря движения «Левый фронт» супругу Удальцова Анастасию за время ареста мужа не раз предупреждали о возможной расправе. Последний звонок поступил вчера, в день освобождения лидера «Левого фронта». Неизвестный пригрозил нападением на активиста при его освобождении. Об этом рассказала Анастасия Удальцова.
Прежде всего, они пообещали помочь встретить Сергея Удальцова после ареста. И никак особо не предупреждая, в какой форме это будет. Пообещали наведаться в гости в ближайшие дни. Пообещали в очередной раз, что дальше будет еще сложнее. В этот раз никак не представлялись. Но учитывая, что звонок был все с того же номера, думаю, они просто сочли это уже излишним.
Прокремлевское движение «Сталь» свою причастность к произошедшему отрицает, однако на прошлой неделе неизвестный представился Анастасии Удальцовой как участник именно этого движения. Звонивший попросил ее забрать из-под двери подарок для супруга. Жена активиста находилась дома одна с детьми. Когда приехал наряд милиции, оказалось, что в подъезде сломана дверь. На стенах надписи вроде «Сергей, оставь в покое город», пол и дверь в квартиру семьи залиты черной краской. По словам Удальцова, подъезд в доме был изуродован накануне декабрьского дня гнева. Тогда, несмотря на заявление Удальцовых и председателя жилищного кооператива, акт вандализма милиция расследовать не стала. Обещанное в этот раз нападение на лидера Левого фронта при выходе на свободу не состоялось. Об этом рассказали представители организации и сам Сергей Удальцов. Он также поделился со своими соображениями по поводу недавних угроз ему и его семье и сообщил, что намерен в этой связи предпринять.
Во время освобождения здания спецприемника, где я содержался эти 10 суток, опять оцепили сотрудники милиции. Было 2 автобуса ОМОНа, патрульные службы. То есть именно при моем выходе каких-то эксцессов не было. Моей жене опять звонили неизвестные. Я допускаю, что это может быть опять там и по месту жительства какая-то вылазка. Идет травля такая. Мы сейчас готовим там от имени РЭУ и жильцов дома и я думаю, рано или поздно мы этих людей выведем на чистую воду. Придется сейчас и мне какие-то меры безопасности усиливать. У меня нет, конечно, сомнений, что эти люди причастны к каким-то прокремлевским движениям. Прямых условий не выдвигается. В целом это совершенно очевидно направлено, чтобы я лично и наши активисты прекратили активные политические действия.
Сергей Удальцов был задержан 12 февраля в ходе Дня гнева. Он и его сторонники пытались пройти к зданию администрации президента, передать в приемную главы государства символические черные метки как знак недовольства властями. Однако сделать этого активистам не удалось. Милиционеры расценили шествие как несанкционированное. Было задержано 14 человек. Сам же День гнева 12 февраля впервые был согласован с властями. Сергея Удальцова мировой суд признал виновным в сопротивлении сотрудникам милиции. Его супруга Анастасия рассказала, что суд видел представленную активистами видеозапись. Из нее следует, что Сергей Удальцов не оказывал сопротивления милиции. Очевидно также, что милиционеры, дававшие показания в суде, и милиционеры, задержавшие Удальцова, совершенно разные люди. Однако активиста приговорили к 10 суткам административного ареста. В знак протеста он объявил голодовку. Правозащитники обращают внимание на нарушения не только в ходе Дня гнева, но и во время выступления стратегии 31. Судебное разбирательство также не всегда соответствует общепринятым правовым нормам. На своей последней пресс-конференции уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, чаще всего в суде оппозиционерам не предоставляется защита.
Наши представители присутствовали в судах над рядом лиц, которых судили. У нас сложилось впечатление, что не во всех случаях позиция судов была объективной. Ведь проблема в том, что вот такого рода суды, в которых судят правозащитников, там нету элемента защиты, состязательности сторон. Там существует милиционер, который выдвигает свою версию и в доказательство приводит мнение других милиционеров, но там нет равного права на защиту. Наша проблема состоит в том, чтобы поставить вопрос о том, чтобы такого рода рассмотрения были объективными.
Владимир Лукин добавил, что аппарат уполномоченного по правам человека посылает на оппозиционные выступления независимых наблюдателей. Они должны давать объективную оценку действиям не только протестующих, но и правоохранительных органов. Полученная информация поступает для анализа в аппарат уполномоченного по правам человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda-news.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:37. В эфире программа «Время свободы». И сейчас рубрика «Мировая политика». Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня визит в Брюссель, в ходе которого пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза о положении в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Я побеседовал с живущим в Праге внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым. Если бы я попросил вас назвать главные проблемы сейчас в отношениях между Россией и Европейским Союзом, какие проблемы вы бы назвали?
Важно различать проблемы, важные для России с одной стороны, и проблемы, важные для Европы, для Европейского Союза с другой. Для России, если говорить о дипломатической риторике и об интересах российского общества, то я думаю, что одна из главных проблем и главных интересов российского населения заключается в том, чтобы снять визовые проблемы, снять визовые ограничения на поездки в Европу и добиться безвизового режима с Европейским Союзом. Что касается российских властей, я думаю, что здесь несколько главных задач, которые ставит перед собой Москва. Первое – это укрепить и углубить, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев в свое время, энергетическую зависимость Европы от России. И с этой целью особое значение придается строительству двух крупнейших газопроводов – «Северный поток» и «Южный поток». Кроме того, Москва придает очень большое значение тому, чтобы приобрести определенные активы, экономические активы в Европе, прежде всего газораспределительные сети, с тем, чтобы опять-таки, чтобы укрепить свое экономическое и политическое влияние в Европе. Более сложным является вопрос о том, к чему склоняется Москва в отношениях с отдельными европейскими странами и с Европейским Союзом в целом. С кем России выгоднее иметь дело? Отдельными ведущими европейскими государствами на двусторонней основе или Европейским Союзом как общеевропейской такой институцией? Тут существуют разные точки зрения. И, наконец, если говорить о военно-политической стороне дела, то Россия ставит перед собой, российское руководство ставит перед собой задачу минимизировать или вообще не допустить создания в Европе противоракетной обороны, либо американской, либо основанной на согласии и под эгидой, под руководством Североатлантического альянса. Для этого имеются определенные резоны у Москвы. И прежде всего эти резоны заключаются в том, чтобы ослабить трансатлантические связи в области безопасности. Я бы так обозначил российские позиции, российские цели. А что касается европейцев, я думаю, что главная задача, которую видят перед собой европейские элиты, я подчеркиваю именно элиты, политические, деловые, Это прежде всего укрепить энергетическую безопасность Европы, то есть минимизировать зависимость от поставок российского газа и российской нефти, но прежде всего газа. И, во-вторых, минимизировать возможность какого-то обострения отношений, какого-то конфликта в зоне, как бы находящейся между Россией и Европой. Я имею в виду такие страны, как страны Черноморского бассейна, Украину, Белоруссию, возможно, Молдову. Вот здесь европейцам хотелось бы минимизировать возможность появления каких-то кризисов в отношениях с Россией, военно-политических кризисов или кризисов, способных перерасти в военно-политический конфликт. Вот, наверное, такая раскладка будет.
Путин едет в Брюссель через несколько дней после принятия резолюции Европейского парламента, ну, скажем так, с призывом обеспечить независимость судебной системы в России. Ну, я думаю, вы согласитесь, что речь все-таки идет о критике в адрес России, на которую, известно, Владимир Путин реагирует достаточно остро. Как вы считаете, это скажется на ходе переговоров в Брюсселе?
Ну, прежде всего, я хотел бы заметить, что вот упомянутая вами резолюция Европейского парламента – это, на самом деле, очень важный сигнал, который европейские правящие круги подают России. Ведь, как я уже говорил, для европейцев главная задача заключается в том, чтобы минимизировать неприятности, которые исходят или могут исходить от России. А что касается внутренних российских проблем, становления авторитарного режима, нарушения прав человека и так далее, то я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие европейские лидеры и значительная часть европейского общественного мнения постепенно склонилась к тому, что если российское население, ну, готово и склонно жить в условиях авторитарного режима, ну, так пусть оно и будет. И не, это не задача Европы учить россиян тому, что свобода лучше, чем не свобода, как выразился однажды Дмитрий Медведев. Но вместе с тем, видимо, терпение европейцев уже где-то подошло к какому-то пределу. Уже развитие событий в России заставляет, может быть, даже несмотря на нежелание европейских элит вмешиваться в российские дела и портить отношения с российским режимом, заставляет критиковать этот режим. И этот сигнал, он касается ведь не только ситуации в судебной системе России, формально речь идет именно об этом, а это сигнал о том, что пора Москве задуматься о том, что же, собственно, творится в стране. И сигнал, который может быть первой ласточкой, потому что следующий может быть достаточно неприятный для российского политического и делового бумонда. Такие шаги, как замораживание счетов до выяснения источника происхождения соответствующих там многомиллионных сумм, запрет на въезд в Европейский Союз и так далее, о чем, собственно, уже в Европе начинают говорить всерьез. И вот я думаю, что Путину придется отвечать на очень серьезный и крайне неприятный для него вопрос. И вот здесь он может либо в свойственной ему манере, которая характерна скорее для, ну, скажем так, маргинальных групп российского общества, чем для интеллектуальной верхушки, выразиться и высказаться достаточно жестко, либо он может, если он сумеет совладать со своими эмоциями, он может сказать, что вообще-то это вопрос не ко мне, это вопрос... Я премьер-министр, я занимаюсь сугубо хозяйственными делами, вот готов обсуждать цены на газ, а все, что касается судебной системы, прав человека и так далее, это, пожалуйста, к президенту господину Медведеву. Но посмотрим, что он скажет.
Состояние отношений между Россией и Европейским Союзом комментировал живущий в Праге внешнеполитический эксперт Юрий Федоров. Московское время 17 часов 45 минут. В нашей программе заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается эвакуация российских граждан из Ливии. В Москву вылетел третий самолет МЧС, на борту которого находится 110 человек. Сегодня утром первые 118 российских граждан, эвакуированных из Ливии, прибыли в московский аэропорт Домодедово. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны, заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призывает Европейский Союз ввести санкции против Ливии. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, еще 6 получили ранения, убиты 3 боевика. В России отмечается День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг протеста против политики нынешних властей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В галерее «Дом на Щекино» в Москве открылась выставка под названием «Художники свободы». Здесь представлена живопись двух знаменитых нонконформистов Анатолия Зверева и Владимира Яковлева. Все картины предоставлены частными коллекционерами, рассказывает Лиля Пальвелева.
Становление художников Зверева и Яковлева пришлось на 50-е и 60-е годы прошлого века, то есть на то время, когда единственно возможным методом официально признавался только глубоко им чуждый соцреализм. Ценой свободы стала личная неустроенность, однако непризнанными обоих назвать нельзя. Их работы ценили немногие тогда советские коллекционеры, собратья по цеху и те, кого принято называть интеллектуалами. Вот почему лучшие вещи Анатолия Зверева и Владимира Яковлева находятся сейчас в личных собраниях, а не в государственных музеях. Вертикальный черный штрих, так глаза на женских портретах Зверева обретали глубину. Почти небрежное красное пятно, и губы становились чувственными. Этот прием повторялся бесчетно, чем пользуются изготовители подделок. Правда, арт-директор галереи Наталья Рюрикова в их существование верить не хочет.
Зверев, который был известен тем, что у него не было дома, что он жил по разным углам, и за постой рисовал, дарил очень много. Надо сказать, что они не все одинакового качества. И вот эта вот теория, что очень много фальшаков, абсолютно, мне кажется, несправедливо у Зверева. И то же самое по Яковлеву. Потому что они столько много писали и в разном состоянии, и в разное время, и дня, и жизни, и разных обстоятельствах, что были какие-то великолепные работы и масса проходных.
По поводу вашей галереи, ей принадлежат какие работы, и главное, как они к вам попали?
Со Зверевым произошла такая странная вещь. Мне все время подарили работу. Одна моя очень добрая знакомая, которая жила в доме, куда приходил Зверев, и все вокруг дамы этого дома покупали, естественно, его картины. И вот у нее осталось, и она мне подарила. И уже что-то продавалось, я купила одну работу, вторую работу. Вот эту работу купила Асеева. Мне она безумно нравилась. Я даже помню этот дом, где я была, я ее видела. И никогда не думала, что она мне достанется. Это Асеева. Это муза Анатолия Зверева. Она была вдова поэта Асеева. Оксана, Ксения. На много лет его старше. Женщина с аристократическим лицом, с очень благородными манерами. И вот это соединение несоединимого произошло на долгие годы. Он любил эту женщину. Вот, по крайней мере, все современники, которые пишут о ней, совершенно понятно, что это была любовь. Любовь вот этого такого большого, странного человека, которого очень мало людей могли воспринимать и понимать. И вот они как-то вот так соединились. Когда она умерла, как-то все уже было не так. И он ей очень много писал. Я очень люблю его автопортреты. И они у него все очень драматичные. Вот он один портрет не вошел. Ну, просто вот некуда было его. Он такой депрессивный, вместо глаз вообще такие два черных угля.
Самая выразительная подземная часть галереи «Дом на Щекино» с ее древними сводами, которые много старше самого здания, отведена под живопись Владимира Яковлева. Когда смотришь на его кошку с длинной спиной, на картину «Портрет ветра» или на работу, где человеческая фигура обозначена лишь черным контуром, зато пейзаж многоцветен, возникает потребность в продолжении недорассказанной истории. Эти картины долго не отпускают. И все же пришедший на выставку кинорежиссер Андрей Хржановский не жалеет о том, что Яковлев не занимался мультипликацией.
Слава Богу, что он не занимался никаким искусством, чем-то регламентированным, зависящим там, от каких-то дотаций, условий производственных и так далее. Слава Богу, это только помогло ему защитить собственную свободу. Это отдельная специальная заслуга галереи устроить выставку именно этих двоих художников, объединив их в смежных пространствах. Действительно, абсолютно свободного духа и фантастического творчества два мастера и необыкновенно нежные художники.
При этом Андрей Хржановский говорит, что собирается позвать на выставку «Художники свободы» всех своих знакомых. Такую экспозицию нельзя пропускать. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов и почти 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает, как всегда, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Призыв запретить проституцию, прозвучавший из уст главы сенатского большинства Гарри Рида на заседании штатного законодательного собрания Невады, вызвал негодующую реакцию на балконе для зрителей. Сенатор-демократ, обращаясь к законодателям своего родного штата, заявил, что пришло время взрослого разговора о будущем индустрии сексуальных услуг. «Думая о будущем штата, мы должны думать о воплощении самых последних идей и о создании самых перспективных производств, а не о древнейшей профессии», — сказал Гарри Рид. Речь руководителя сенатского большинства была посвящена созданию рабочих мест, но наибольшее внимание вызвало его предложение запретить проституцию. Невада — единственный штат, где проституция легализована. Легализована она в районах с населением меньше 400 тысяч человек. Индустрия сексуальных услуг существует там с конца XIX века. В начале 70-х годов прошлого века она была формально узаконена. Владельцы 28 публичных домов платят налоги, их деятельность регулируется, работницы проходят еженедельные медицинские осмотры. Многие из зрителей, среди которых были проститутки и лоббисты, выразили возмущение. «Я оскорблена», призналась в разговоре с корреспондентом Associated Press проститутка Брук Тейлорс, «потому что мы в Неваде показали всем пример правильного ведения этого бизнеса». Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подписал во вторник закон, вводящий запрет на курение в городских парках, пляжах и общественных местах, популярных среди горожан и туристов, как, например, знаменитая площадь Таймс-сквер. Нарушители нового закона будут наказываться штрафом в $50. Новые правила оставят курильщикам крайне ограниченное жизненное пространство в городе. Курение уже запрещено в служебных и общественных помещениях, ресторанах, барах. Власти мотивируют атаку против курения как заботой о здоровье нью-йоркцев, так и необходимостью борьбы за чистоту города. Сигаретные окурки, по словам мэра, создают серьезную проблему во время уборки улиц. Одним из самых эффективных способов борьбы с курением стало введение дополнительных налогов на табачные изделия. Ныне средняя цена пачки сигарет в Нью-Йорке составляет около $12. Может ли российско-японский конфликт относительно принадлежности нескольких южнокурильских островов вызвать российско-американские трения? Едва ли. Недоумение российского МИДа, потребовавшего разъяснения американской позиции по этому вопросу от американского посла, вызвало недоумение в США по поводу российского неведения, рассказывает Владимир Морозов.
По мнению американской стороны, инцидент произошел по недоразумению. Российские журналисты, а следом за ними и российские дипломаты, приняли за новое недавнее заявление давно провозглашенную США позицию по поводу спора о Южных Курилах. Она состоит в том, что Япония имеет право на острова, но спор о них должен решаться путем переговоров. Такую позицию США заняли в 1952 году, с тех пор ее не меняли и последнее время не делали по этому поводу никаких новых заявлений. Вот что сказал мне по поводу реакции Москвы сотрудник консалтинговой организации GlobalSecurity.org Джон Пайк. Понятно, почему Россия недовольна. Ей не нравится, что американцы приняли сторону Японии. В Москве хотелось бы иметь США на своей стороне. Я считаю, что вызову американского посла в МИД не следует придавать слишком большое значение. Это вполне понятный дипломатический ход. Когда речь идет о территориальном споре, вы должны периодически заявлять о своей позиции. Если вы этого не делаете, люди могут подумать, будто вы отказались от права на территорию или от претензий на нее. Так что русские просто обязаны по-прежнему заявлять о том, что им принадлежат Южные Курилы. Москва должна жаловаться на нашу позицию, а мы должны постоянно нашу позицию подтверждать. Мистер Пайк, а как, по-вашему, может разрешиться этот давний спор о Курилах? И какое участие в его разрешении могут принять США? «Ну, наше дело сторона», — ответил Пайк. «Нас вообще никто не приглашал в арбитры». «Пока я не вижу, как можно разрешить спор о Южных Курилах. Но заметьте, несмотря на это, Россия и Япония до сих пор имели нормальные отношения. Южные Курилы — маленькие острова, не имеющие никакой особой важности. По-моему, Москва и Токио могут успешно развивать свои политические и экономические контакты, и никакие острова им в этом не помешают. Время от времени разногласия будут слегка напоминать о себе. И это вполне нормальное дело. В Москве и в Токио есть дипломаты, которые на этом территориальном споре сделали себе карьеру. Это может показаться странным способом зарабатывать на жизнь, но подобная практика существует в любой стране. Таково было мнение сотрудника консалтинговой организации globalsecurity.org Джона Пайка.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы», который из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Центральная тема следующего часа – мы поговорим о том, чем могла быть вызвана отставка высокопоставленного генерала Федеральной службы безопасности России. И журналисты, и политологи продолжают строить предположения по этому поводу. Напомню, что в отставку отправлен заместитель директора Федеральной службы безопасности России Вячеслав Ушаков. А пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя ее причины, заявила о допущенных Ушаковым недостатках в работе и в нарушении служебной этики. Что может стоять за этими словами? Мы поговорим об этом в программе «Время свободы» сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.